Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
В Храме Божьем ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Праздник введения Пресвятой Богородицы во храм отметила Православная Церковь.
В столице Болгарии богослужениями и культурными мероприятиями отметили столетие Свято-Никольского храма, подворье Русской Православной Церкви.
Дом Божий и одновременно стройплощадка работы по восстановлению храма в забайкальском городе Шилка увенчались зримым знаком милости Божией.
Ярким событием последних осенних дней стал прошедший в Москве спортивный марафон в поддержку возрождения Свято-Сергиевского храма.
Священная история глазами детей уже не первый раз радует жителей еврейской автономии постановка детской музыкальной школы на библейский сюжет.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы и 97-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского, состоялась торжественная служба.
Божественную литургию возглавили святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и блаженнейший митрополит всей Америки и Канады Тихон.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – большой церковный праздник. Поминается событие, которое отражено в названии дня буквально. Родители впервые привели трехлетнюю Марию, будущую мать Христа, в храм. Это случилось более 2000 лет назад. И то, что затем произошло, было не просто символично. Такие события в церкви называют знамениями, то есть чудесными явлениями, через которые Бог проявляет свое отношение к тварному миру.
С этим событием, которое мы сегодня вспоминаем, евангельским событием, связано начало особого духовного пути Богоматери. Это начало ее крестного пути. И для того, чтобы пройти этим путем от отрочества до успения, нужна была сила, ее собственная сила. И нужна была Божья благодать.
Встреча с Богом – это всегда не только Его призыв к нам, часто молчаливые ступенями лестницы, поставленные перед нами. Встреча с Господом – это и наш ответ на Его призыв, наши шаги навстречу. Но в чем же символика праздника? Девочка входит в святая святых. Девочка, которая станет матерью Христа, приступившая порог храма, сама станет одушевленным храмом, вместившим в себя Бога. Богородица стала связью между Господом и людьми, благоволением Бога к людям и дерзновением людей к Творцу. Мать Спасителя была рождена в нашем мире, но в ней осуществилась святость, которая была доступна человечеству даже и после грехопадения.
Поднимаясь по ступеням этого храма, она шла навстречу Богу. Она шла навстречу Благовещению. Она шла навстречу рождению Бога-младенца. Она шла навстречу своей суровой, тяжелой жизни. Наконец, навстречу страшной Голгофы. Навстречу своего торжественного успения.
В своей праздничной речи святейший владыка обратился и к высокому гостю, к блаженнейшему архиепископу Вашингтонскому, митрополиту всея Америки и Канады Тихону. Предстоятель Русской Церкви передал в дар его блаженству креста и панагии.
Я хотел бы от всего сердца ваше блаженство пожелать вам помощи Божией в ваших трудах. По служению на американском континенте вы преемник святителя Тихона. Как мое недостоинство является преемником святителя Тихона по служению на Московской кафедре. И это уже особым образом соединяет и наши кафедры, и наши церкви, и наш народ.
Блестящий интеллектуал и непререкаемый духовный авторитет. Русская Церковь почтила память выдающегося иерарха XIX столетия.
В день памяти святителя Филарета митрополита Московского представитель Русской Церкви совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
В день торжества состоялась хиротония архимандрита Павла Тимофеенкова, воепископа Молодечненского и Столбцовского.
Это был один из самых известных деятелей Русской Церкви 19 столетия. Митрополит Московский Коломенский Филарет Дроздов почти полвека управлял Московской епархией и оставил после себя богатое творческое наследие – собрание богословских трудов и проповедей. По его инициативе был сделан перевод Библии со славянского на современный русский язык того времени. Известно, что при непосредственном участии владыки подготавливался текст знаменитого манифеста 1861 года об освобождении русского крестьянства от крепостной зависимости.
Благослови, святейший владыко.
232-ю годовщину со дня рождения архипастыря в храме Христа Спасителя в Москве почтили соборной молитвой. В сослужении церковных иерархов святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл возглавил литургию.
Ты помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Во время богослужения предстоятель совершил хиротонию архипастыря Белорусского экзархата архимандрита Павла Тимофеенкова, воепископа Молодечненского и Столбцовского. Напутствовав его на служение, патриарх Кирилл вручил иерарху архиерейский жезл. По традиции, новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение. Затем святейший владыка совершил молитву и славление ураки с честными мощами святителя Филарета Московского.
Ты житием и служением твоим трем вселенским святителям был исиподобник, Василию Великому яко бытие сущих изъяснил.
Личность святителя Филарета неразрывно связана и со столицей, и с главным храмом страны. Как правящий архиерей первопрестольный, в 1839 году он возглавил закладку храма Христа Спасителя. По сути своей, это был храм-памятник победы России в Отечественной войне 1812 года. Митрополит Филарет разрабатывал проект украшения храма барельефами, стараясь, чтобы скульптуры можно было соотнести и с событиями священной истории, и с событиями войны 1812 года. По окончании богослужения святейший патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
А как бы сегодня святитель Филарет действовал? Но исходя из того, что даже в тех трудных обстоятельствах он был мужественным свидетелем, который иногда сдерживался силой светской власти, то в этих бы обстоятельствах он, видимо, поступал так бы, как сегодня поступает наша церковь, соединяя в своей проповеди личное и общественное, небесное и земное.
Во внимание к усердным архипастырским трудам в связи с 65-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии предстоятель Русской Церкви наградил митрополита Тульчинского и Братславского Иоанна Фана орденом преподобного Серафима Саровского второй степени. После богослужения ряду иерархов, а также всем игуменам и игуменям, присутствовавшим на богослужении, были вручены патриаршие знаки 700-летия преподобного Сергия Радонежского.
В Екатеринбург прибыла икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. В сопровождении монахов образ прибыл на Урал из Троицы Сергиевой Лавры. Поклониться святыне жители и гости города смогут в Свято-Троицком кафедральном соборе до 8 декабря.
Прибытие в Екатеринбург этого образа приурочено к юбилею Авы Сергия. Напомним, в 2014 году Православная Церковь отмечает 700-летие со дня рождения преподобного. В честь этого события по всей России организуются крестные ходы, праздничные службы, выставки и вечера в честь игумена земли русской. Одним из главных событий, которое завершит год всероссийского празднования, станет освящение храма в честь преподобного Сергия Радонежского при Духовно-просветительском центре Царскосельского Богочиния, которое возглавит святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл 8 декабря. Этот образ был написан к 700-летию со дня рождения святого в Троице Сергия Лавре. В январе этого года он был освящен в Серпионовой палате на месте кельи преподобного Сергия. Икона в этом году посетила почти все епархии нашей страны. И вот сегодня она впервые прибыла в Екатеринбург.
на праздник Святой Екатерины, на праздник Александра Невского, в эти священные для каждого жителя нашего города дни преподобный Сергий будет благословлять всех нас и ходатайствовать за нас сугубо перед престолом Божиим. Сердечно благодарим Святейшего Патриарха, Московского всей Руси Кирилла, наместника его, архиепископа Феогноста и всю братью Троицкую Сергиевую Лавры, а также приехавших из Лавры братьей, отца Флавиана и отца Герасима, за труды и за благословения, которые нам Святейший преподал для того, чтобы и в нашем городе побывала эта великая святыня.
Образцом для данного образа послужила житийная икона преподобного Сергия, которая находится в иконостасе Троицкого собора Лавры. Это самый древний, дошедший до нас от XVI века, образ святого. Аве Сергию молятся перед экзаменами в школах и вузах, а также перед другими испытаниями в учебе. Также молитва перед иконой святого помогает в обретении смирения и укрощения гордыни, ведь преподобный Сергий был образцом христианского смирения и кротости, силы человеческого духа, победить которую ничто не может.
В Успенском кафедральном соборе города Омска в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы богослужение возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Владыка призвал всех прихожан обратиться в молитвах за помощью не только к Царице Небесной, а еще и к преподобному Сергию Радонежскому. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла на территории митрополии до 15 декабря будет пребывать икона с мощами игумена земли русской. Подробности в материале наших коллег из Сибири.
Каждый праздник, связанный с именем Пречистой Девы, в нашей стране отмечается особо торжественно. Введение во храм Пресвятой Богородицы входит в число великих двунадесятых праздников. События, которые вспоминают в этот день, стали поистине знаковыми в истории Православной Церкви. По особому откровению Пресвятая Дева вошла в святая святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год. Это стало началом нового этапа в жизни не только непорочной Девы, но и всех православных верующих.
Мне хотелось вас от души, от всего сердца поздравить с этим радостным праздником, введение во храм Пресвятой Богородицы. Это действительно особый праздник, потому что, начиная с этого праздника, вы, наверное, вчера заметили, что начали петь храма «Христос рождается». То есть мы готовимся уже к Рождеству нашего Господа Иисуса Христа.
Пресвятая Богородица с 3 лет находилась при Храме Божьем. Она всецело посвящала себя изучению Священного Писания и рукоделию. Примером своей святой жизни она до сих пор укрепляет людей в вере, что особенно важно в дни рождественского поста. Недаром именно 4 декабря допустимы некоторые послабления по части питания, чего не скажешь о пище духовной. О добродетелях и милосердии во время службы прихожанам напомнил митрополит Омский и Таврический Владимир. Также владыка призвал всех молиться преподобному Сергию Радонежскому. Как раз в эти праздничные дни на Омской земле пребывает икона с его святыми мощами.
Если поможет Господь, будет крестный ход на самолете, который она пролетит по воздуху вокруг всей нашей области. Так что, вы знаете, приходите к нашему преподобному Сергию, просите у него все, что у вас имеется на душе, что вам хочется, и он всегда помогает.
В этом мы видим волю Бога, наверное, волю преподобного побывать у нас в Омске, побывать на нашей сибирской земле, побывать в близлежащих епархиях, потому что еще планируется автомобильный крестный ход со святыней по кольцу Омской митрополии. Я думаю, что это значительно воодушевит, поднимет веру прихожан в такой вот, как сказать, ну, достаточно, в общем-то, непростой момент, наверное, и в исторической, в духовной судьбе России.
Икона с мощами преподобного отца нашего Сергия пробудет в Омской митрополии до 15 декабря.
В Софии, столице Болгарии, отметили юбилей столетия великого освящения храма святителя Николая Чудотворца, подворье Русской Православной Церкви.
Праздничное всеночное бдение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, возглавивший русскую церковную делегацию, а божественную литургию – святейший патриарх болгарский Неофит.
В В совершении богослужения участвовал также митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, представитель Украинской Православной Церкви и болгарские архиереи.
Прямые трансляции этих богослужений мы осуществляли на нашем телеканале. А сейчас коротко об этих событиях.
Русский храм святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, был заложен в 1907 году великим князем Владимиром Александровичем, сыном императора Александра II. Церковь при посольстве Российской империи в Софии возводилась по проекту академика Преображенского в стиле московской церковной архитектуры 17 века. Строительство было завершено в 1911, а в 1914 году состоялось великое освящение храма. В разное время в Никольском храме подворье несли свое послушание известные церковные служители: архиепископ Серафим Соболев, протопресвитер Георгий Шавельский, протоиерей Всеволод Шпилер, протоиерей Андрей Ливин. Здесь пел знаменитый казачий хор Жарова. К юбилею на подворье отреставрировали фрески и провели ремонт фасада. В юбилейный комитет по подготовке торжеств по случаю столетия великого освящения Никольского храма подворья, как сопредседатель с болгарской стороны, вошел глава царского дома Болгарии царь Симеон. И вот в праздничный день в Никольском храме прошли торжественные богослужения, всеночное бдение и божественная литургия. Присутствовали представители государственной власти, мэр города София.
И сердце наполняется необычайной радостью и необычайным состоянием духа, потому что здесь, в Софии, мы находимся в настоящем русском храме. Потому что та связь, которая сегодня, как и прежде, существовала и существует между братским и болгарским и русским народом, между нашими сестрами, церквями, она непрерывна. И она и в настоящий день, так и прежде, сегодня является главным достоянием наших с вами связей.
По окончании божественной литургии митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл вручил награды Русской Церкви тем, кто особенно много потрудился на благо Церкви и Никольского подворья.
Важной задачей для нашей Церкви является православная миссия среди студентов высших учебных заведений. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Покровской Церкви при Государственном политехническом университете. В этом году крепкий и большой приход отпраздновал 20-летие обновления храма, а в прошлом – столетие со дня первого его освящения.
Технический университет в Санкт-Петербурге основан в 1899 году. Он был удален от центра города и храмов, поэтому было принято решение построить студенческую церковь. Ее пристроили к юго-западному крылу первого общежития. В декабре 1913 года храм освятил в честь покрова Пресвятой Богородицы епископ Гудовский Вениамин, впоследствии священномученик митрополит Петроградский. Церковь действовала только 5 лет. В советское время здесь размещалась военная кафедра. Богослужебная жизнь возобновилась в 1992. Вновь церковь была освящена 10 апреля 1994 года. Дом Божий, школа, молитвы и покаяния, милосердие, добра и любви. Эти уроки в Покровском храме постигают вместе с дружной и крепкой общиной и студенты Политехнического университета. Они молятся о благополучной сдаче экзаменов, получают духовную поддержку и знания. При храме действует библиотека и историко-богословский лекторий, которые посещают люди самых разных возрастов, в том числе и студенты.
Это очень важно, что вот храм как раз таки есть в университете, потому что какие-то проблемы, какие-то трудности, то, конечно, хочется прийти, подумать, поразмыслить о том, что правильно, как лучше поступить, или наоборот, поблагодарить за то, что все получается.
В воскресный день здесь впервые божественную литургию отслужил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. За богослужением чтец Георгий Якуба был рукоположен в диакона по храму Преображения Господня в Лигово.
Аксиос, 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 аксиос.
Все наши священники, молодые батюшки, вот, они воспитанники отца Александра. И вокруг, соответственно, возрастает и количество прихожан, потому что прихожане чувствуют и благодать Божию, и отношение священнослужительства, и диаконства. Поэтому так все потихонечку и возрастает.
В проповеди митрополит Варсонофий напомнил, что начавшийся рождественский пост – это время восхождения человека к Богу. В эти дни нужно чаще посещать богослужения, поскольку в них раскрывается смысл поста.
Мы празднуем апостолов Матфея и Андрея поста, святителей празднуем память отца Николая, Амвросия Магелланского, Спиридона Тримифусского. Мы празднуем постом и языка преподобных, это самого священного преподобного Дамаскина. Вот мы с вами подкрепляться должны их примерами и потихоньку выходить от тьмы греха к Царству Света.
Мы рады вас сердечно приветствовать, дорогой Владыка, то, что вы позволили всем нам разделить совместную молитву. Мы почувствовали за богослужением доброту вашего сердца, смирение, глубокую духовность. И поэтому еще раз просим благословить нас и молиться за нас.
Спасибо. Спасибо.
Всех с праздником, а причастников с принятием святых Христовых тайн. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
В Екатеринбургском соборе Пресвятой Богородицы в районе Видза совершена миссионерская божественная литургия. Литургия с пояснениями по ходу службы. Подобные события случаются нечасто, потому собирают немало прихожан из разных храмов, желающих лучше понять происходящее за богослужением. Подробности в сюжете Ирины Пономаревой.
В этом приходе жизнь бьет ключом. Реставрируется старинное здание собора, памятник архитектуры, который в советское время был хлебозаводом и еще год назад стоял весь в оковах пристроек и перекрытий, а на днях полностью от них освободился. Идет работа над устроением общинной жизни, организованы огласительные беседы, детская воскресная школа, молодежные и семейные клубы, проводятся праздники, паломнические поездки и походы. Здесь же базируется православная служба милосердия. Но главное, конечно же, богослужение. Литургия – вот то общее дело, ради которого люди приходят в храм. Чтобы понимать, что происходит в тот или иной момент службы, в Успенском соборе решили провести так называемую миссионерскую литургию – литургию с пояснениями. В отличие от комментариев, которые можно увидеть по телевизору, когда они даются прямо поверх службы, в храме производятся остановки, объясняется то, что сейчас будет происходить, и затем служба продолжается. Это помогает действительно глубоко пережить главное христианское богослужение, за которым совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, и затем причащение.
Что такое Великий Вход? Он тоже имел некое историческое развитие. Изначально святые дары, вот эта проскомидия, она отдельно совершалась вне храма. И вот с этими дарами входил архиерей или священник в храм. Символика этого входа была и остается теперь также выход Иисуса, вход Иисуса Христа в Иерусалим на страдания, на крестную смерть.
Помимо объяснений происходящего, особенностью миссионерской литургии стало громкое произношение тайных молитв, которые обычно произносятся священником в алтаре в полголоса. В древности их слышали все прихожане, но теперь в это время в основном бывает слышно пение хора. Бывали раньше на таких литургиях?
Нет, первый раз.
Ну и как?
Очень понравилось. Много узнала, но очень рада.
Было очень интересно. Огромное спасибо всем батюшкам, которые рассказали много интересного и очень важного для каждого христианина.
Гости собора смогли не только помолиться и узнать больше о богослужении, но и внести свой вклад в воссоздание старинного храма, которому так нужна сейчас финансовая поддержка. Долг за произведенный демонтаж – 5 миллионов рублей.
Ну, на сегодняшний момент демонтажные работы в соборе Успения Пресвятой Богородицы, они закончены. Мы это видим. Здесь полностью освобождено здание собора от пристроев, настроев, которые были произведены в советское время. Все это дело нужно срочным образом дальше продолжать. Нельзя оставлять в таком виде. Почему? Потому что это, ну, будет такой серьезный посыл к разрушению имеющихся стен исторических. На зиму нужно укрыть фундаменты открытые, закрыть кровлю, закрыть проемы, чтобы снег туда не залетал.
Поддержать собор можно, приобретя именной кирпичик в храме или же воспользовавшись дистанционными способами. Они описаны на сайте soboruspenie.ru.
В один из первых дней рождественского поста жители московского района Щукино обрели возможность посещать храм поблизости от своего дома. Архиепископ Егорьевский Марк совершил чин малого освящения церкви во имя Николая Чудотворца. Участок расположен рядом со станцией метро «Щукинская» и остановками наземного транспорта, что особенно важно для людей старшего возраста и семей с детьми. Продолжит Ксения Малиженкова.
История прихода берет свое начало в 2011 году. Тогда активисты общины начали собираться в местной библиотеке. Все их помыслы были направлены только на одно – чтобы в районе Щукино наконец-то появился свой собственный храм. Очень радостно, что мечты людей воплотились.
Храма у нас не было, приходится время есть и другие районы. И, конечно, архиерейское богослужение – это всегда очень здорово для прихожан и всегда чувствуется. Поэтому большое спасибо владыке Марку.
Всегда во благо. В Москве было 330, да, 40-40. Но сейчас это начало все возрождаться. Очень хорошо.
Храм в этот праздничный день с трудом вместил всех прихожан. Местные жители с радостью встретили новость об устройстве церкви. Ведь раньше, если в районе и начинались строительные работы, то возводилось совсем другое.
Ну, посмотрите вокруг, что здесь рядом располагается. Здесь одни торговые центры. И сегодня память апостола Евангелиста Матфея. Человека, который был мытарем. То есть человеком, который занимался торговлей, который занимался таможенными делами, человеком, который занимался финансами. И вот символично, что сегодня читалось Евангелие о обращении апостола Матфея. Он был неправедным человеком, который вел греховную жизнь. Он обратился и пришел к покаянию. Символично, что именно в этот день совершилось освящение храма. И это как раз нам напоминает о том, что мы должны быть с Богом, и сердце наше не должно прилепляться к земным благам.
Новая церковь установлена рядом с тем местом, где в ближайшее время в рамках московской программы 200 начнется возведение большого белокаменного храма. Индивидуальный архитектурный проект уже готов.
Храм планируется строить в новгородском стиле. Мне кажется, он очень хорошо впишется в эту местность. Роща, которая расположена за храмом, называется Всесвятская роща. И храм рядом со Всесвятской рощей, мне кажется, будет очень символично. Храм святителя Николая.
Кстати, территория, отведенная под церковь, представляет собой заасфальтированный неблагоустроенный пустырь. По проекту здесь предусмотрено не только строительство большого храма на 500 человек, но и дополнительное озеленение комплекса. Так что у жителей района появится возможность не только посещать церковь, но и гулять в благоустроенном парке.
Каменный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери заложен на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге. Пока прихожане собираются на совместную молитву, в маленькой деревянной церкви надеются на скорое строительство большого храма. На праздничном молебне побывала Ксения Голушева.
Благословляется камень сей окроплением, священная воды сия, непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Чин освящения закладного камня совершил епископ Царскосельский Маркел. На месте будущего храма он заложил капсулу с закладной грамотой. Чтобы услышать эти слова владыки Маркела, прихожане Тихвинского храма пришли сюда, несмотря на мороз. Пока у них есть только маленькая деревянная церковь и большой котлован под фундамент каменного храма. Приход появился 9 лет назад и сразу же начал жить полноценной церковной жизнью. Воскресная школа, социальное и молодежное служение, своя газета. Теперь ему просто необходим большой храм.
Я здесь недалеко живу и случайно узнал вот о маленьком храме, который уже здесь действует несколько лет. Вот, и уже порядка 2 лет хожу в этот храм. И нигде не встречал такой теплой и душевной атмосферы, домашней, как вот в этом храме. И полюбил его. Такое количество уже людей, прихожан, оно не вмещается, особенно на большие праздники, на Пасху. Праздновали богослужение в спортзале, приходилось.
Сегодня мы очень счастливы, что наконец-то свершилось это событие. Мы очень долго ждали этого. Прошло лет 9, чтобы это произошло. То есть не передать все чувства, которые испытываем мы сейчас.
Храм будет трехуровневый, вместимостью до 600 человек. На цокольном этаже расположится воскресная школа.
Нам с вами, нашему поколению, нашим современникам, Бог дал жить в другое время. Мы сейчас с вами не просто можем видеть, как строятся храмы и созидаются. Мы можем быть участниками созидания Божьих храмов. Я думаю, что это милость Божия вот нашему поколению, нашим современникам. Великая милость Божия, потому что мы не просто можем видеть, как храм вырастает на наших глазах, а мы можем своими руками положить кирпич в кладку этого храма.
Десятки храмов восстанавливаются сегодня в Забайкалье. В их числе старинная церковь святых Петра и Павла в городе Шилка. Этому храму более 100 лет. Его построили в 1906, а через 2 года осветили.
Он знал разные времена – от почитания Бога до разрухи и забвения. Священнослужители предпринимали попытки восстановить храм. Активную деятельность начал нынешний настоятель протоиерей Александр Телькевич.
Укреплены своды и основания. Началась обшивка стен. В нижнем пределе идут службы. Храм стал центром духовной жизни. И одновременно это строительная площадка.
Наши коллеги из Читы побывали на установке 5 новых куполов на храм Петра и Павла. Подробности в репортаже.
Благословляю тебя, освящается крест сей, и пробывайся, окропляй его личное священное, имя Отца и Сына и Святого Духа.
Оборудование для изготовления куполов собрали в цехе при храме, где еще недавно готовили блоки для строительства часовни в детской деревне в Шилке. Спасибо доброму человеку, помог создать это производство. Сами изучили технологию, попробовали, и получилось. Тем самым сэкономили более 1 000 000 рублей.
Богородице христианам помощнице, Твое предстательство стяжавшей рабеги Твоей.
Купола православных храмов совсем не обязательно кроют сусальным золотом. Часто используют нитрит титана. Так и здесь. Бывший читинский предприниматель, а ныне житель Москвы, заплатил челябинскому предприятию-производителю более 600 тысяч рублей именно за этот материал. Конечно, были некоторые сомнения, вдруг что пойдет наперекосяк, по выражению отца Александра. Но уже был опыт установки куполов, пусть и поменьше размером, на церквах в поселке Вершина Драсуна, Тунгопочин, на часовнях в Шилке и в Первомайском. Здесь работы масштабнее. Везде, куда обращались, нашли поддержку. В региональном управлении строительства дали подъемный кран безвозмездно.
Нужно помогать людям и в таких хороших делах, которых сейчас не так много. У нас есть такая возможность, у нас было огромное желание помочь. Мы это сделали.
Пошли навстречу те организации, которые должны были взять плату за перегон крана из Читы. На это тоже не потребовались средства. А вкупе с пожертвованиями самих прихожан все устроилось так, будто Господь открыл светлый коридор, скажет отец Александр.
Настанет потом момент в нашей жизни, мы вчера разговаривали вот с девочками, с нашими, что нас потом не будет, а храм будет стоять, купола будут стоять. И вот мы свидетели этого события.
Работу на высоте при морозе 26 градусов четко выполнили читинские промышленные альпинисты. Это уже не первый их совместный опыт с отцом Александром. И кто, как не они, ближе к небу.
Божью благодать испытывал. Дело в том, что такое хорошее дело делается и на высоте, и безо всяких казусов, без ничего. То есть это только с помощью Бога, наверное, это все удалось поставить.
Дмитрий Климов – прораб, он же мастер-кровельщик, освоивший технологии. Уже потом, когда все благополучно завершилось, попытался словами выразить то, что испытал в этот замечательный день.
Красоту поставили такую на храм. Мои чувства просто, ну, радость такая прям на душе.
Когда-то все бывает в первый раз. Для крановщика Виктора Михайлова это была новая и удивительная работа.
Ну, обыкновенные человеческие чувства, радость какая-то есть, что все прошло удачно. Ну, дай Бог каждому, чтобы поучаствовать, вложить свою лепту в строительство храма. Сколько лет разрушали, дай Бог теперь будут восстанавливать.
Так все вместе они сотворили благое дело. Храм святых Петра и Павла в Шилке венчают новые купола.
Начали с лета, а сегодня уже у нас верхняя часть нашего храма, она практически готова. Мы рассчитываем на летом уже служить в верхнем храме. В верхнем храме, более того, мы хотим, чтобы к этому времени уже была создана наша, поднята наша колокольня. Вот это не будет старенькой, а будет наша колокольня. Поэтому я думаю, что вот наш ансамбль, наш храм, непиваемая чаша, наша детская деревня – это будет одно такое окутанное общим покровом Божьей Матери, тех самых ангелов, место, где можно будет и спасаться, и молиться.
В Москве завершена реставрация здания колокольни за Иконоспасского монастыря, что в самом центре Первопрестольного града. Расположена она невдалеке от Красной площади и Кремля, на Никольской улице.
Итоги восстановительных работ столичным журналистам представил глава Департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский, рассказывает Эльвира Гордеева.
Колокольня за иконой Спасского монастыря, построенная еще до революции, ярчайший образец московского барокко. Верхний ее ярус, разобранный еще при советской власти, был воссоздан в 2010 году за счет внебюджетных средств. Он вернул историческую панораму всей этой части города. В июле, после того, как Никольскую улицу сделали пешеходной зоной, правительство Москвы приняло решение начать ремонтно-реставрационные работы по первому и второму ярусам.
В Священном Писании написано, что есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Вот мы сейчас как раз собираем камни, и вот эти камни исторические, и восстанавливаем эти исторические камни. Почему? Потому что на нашей истории без нашей истории не может быть будущего.
Всего за 6 месяцев был отреставрирован цоколь колокольни из гранитного камня, укреплена кирпичная кладка, воссозданы утраченные фрагменты декора, восстановлены лепные элементы, были обновлены и укреплены каменные колонны. Во время работ, как и ожидалось, реставраторы наткнулись на нечто по-настоящему интересное.
По толстым слоям штукатурки, оказывается, сохранился подлинный, уникальный фасад, потрясающая кладка кирпичная, которая сейчас перед вами.
Заиконоспасский монастырь известен тем, что здесь в конце 17 века открылась славяно-греко-латинская академия, ставшая первым высшим учебным заведением в России. Из стен академии вышли архитектор Василий Баженов, основатель русского театра Федор Волков, издатель первого русского учебника арифметики Леонтий Магнитский, просветитель Сибирского края, святитель Иннокентий Иркутский. Здесь учился сам Ломоносов. Участники брифинга также напомнили журналистам о том, что колокольня святой обители имеет сама непосредственное отношение и к истории средств массовой информации.
Здесь были первые телерадиовещания с этой колокольни. Потому что здесь находилась первая телестудия, только в 1937 году она переехала на Шабловку. Но до 41 года здесь шли вещания, и только в 41 году, когда Москва готовилась к отражению немецкой агрессии, эту колокольню, как и многие колокольни, к сожалению, в Москве, были разобраны, чтобы не было корректировки для немецкой авиации, немецкой артиллерии.
По словам главы компании «Возрождение», которая взяла на себя инвестирование данного проекта, работы по восстановлению колокольни выполнялись лучшими специалистами.
Это, конечно, не единственный объект, где мы помогаем храмам, помогаем памятникам. Но это, так сказать, один из центральных и красивейших памятников на сегодняшнем этапе, на сегодняшний день.
Сегодня в Москве реставрационные работы ведутся на 300 исторических объектах. 70 уже приняты.
Международный день борьбы со СПИДом. В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга был совершен молебен о здравии людей с ВИЧ. Одна из целей молитвенного собрания – привлечение внимания к проблемам тех, кто живет с вирусом иммунодефицита человека, рассказывает Мария Марьясова.
Организовал молебен отдел по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Его возглавил председатель отдела и настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей Николай Брындин.
Всем ныне поминаемым болящим православным христианам воздвигни их от отра болезненного.
У чудотворной иконы нерукотворный образ Спасителя в сослужении клириков епархии совершалась соборная молитва. 300 имен людей, живущих с вирусом иммунодефицита, были присланы на электронный адрес. Но не все осмелились прийти в храм, хотя каждого из болящих здесь ждали.
Этот молебен – это есть такой прекрасный знак, что церковь, она любит всех, она открыта для всех. Церковь, она, как любящая мать, ждет каждого своего чада, и любая болезнь является чем-то, каким-то препятствием для того, чтобы человек вошел в церковь, для того, чтобы человек обрел жизнь с Богом.
Только совместными усилиями удастся как можно больше рассказать о причинах заболевания, о способах передачи и профилактики. А главное – стать терпимее к тем, кому нужно наше участие.
Есть люди, которые недавно приняли диагноз. Конечно, они вот зажаты, с ними нужно много работать. А чего? Они боятся оглашения, они боятся, что от них отвернутся, родные, близкие. И, к сожалению, мы наблюдаем очень часто подобные вещи, когда родная мать отворачивается от сына, узнав о его диагнозе, когда там сестра от брата, ну и так далее. Мы знаем случаи, когда разглашали сведения на работе, и человека увольняли. Эти случаи все меньше и меньше с годами. Все-таки у нас, конечно, идет большая профилактическая работа, но тем не менее они есть такие вот случаи. Я думаю, чем больше подобных вот мероприятий, как сегодняшний молебен, тем меньше будет происходить в плане дискриминации людей с ВИЧ-статусом.
Здесь были и те, кто поддерживает своих близких и знакомых от чистого сердца и желает им выздоровления, несмотря ни на какие приговоры врачей.
Я знала, пришла помолиться о здравии ВИЧ-инфицированных близких мне людей. Ну вот у меня, к сожалению, муж страдает этой болезнью, лучшая подруга моя тоже. Ну и вообще достаточно много людей. Да, почувствовать, что ты не одинок в этой проблеме, что она еще кого-то волнует. Ну, это надежда всегда, молитва.
Человек приходит один, он тут встречается с людьми и начинает с ними общаться. Соответственно, да, если бы он не пришел на эту молитву, он бы не встретился бы с этими людьми. Вот, то есть это как-то объединяет просто людей, молитву изначально. А дальше уже, ну, конечно, вера человека тоже очень сильно помогает.
Организаторам хотелось бы, чтобы молебен совершался ежегодно и стал общим городским событием.
Людям с диагнозом ВИЧ приходится бороться не только со своей болезнью, но и с осуждением общества. Но все, что им в действительности нужно, это доброе слово и наша молитва.
Продолжит выпуск сообщения из Европы.
В этом году в ряде немецких земель в число обязательных предметов школьной программы были включены уроки сексуального просвещения, предусмотренные стандартами сексуального образования в Европе.
На этих занятиях учителями весьма недвусмысленно рассказывается про это. Параллельно идет пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.
О неравнодушных людях, принимающих все усилия, чтобы противостоять такому раннему просвещению детей, в сюжете наших белорусских корреспондентов.
Актуальной темой в современной Германии являются уроки сексуального просвещения. Во многих землях уже действуют стандарты сексуального образования в Европе, разработанные региональным бюро Всемирной организации здравоохранения в Кёльне в 2010 году. С 2015 года их планируется ввести повсеместно, начиная с детсадовского возраста. Ребенок не имеет права пропускать эти уроки, а в случае непосещения родителям грозит штраф или арест.
К сожалению, не все родители могут проявить твердость в отстаивании своих позиций, потому как мы знаем, что даже вот, но это не в православных семьях было, это семьи наши русские переселенцы, но они баптисты. Отсидел папа, и вот сейчас мама, она родила ребеночка, она кормящая мама, и она каждый день ожидает, что ее посадят в тюрьму.
Детей просвещают с детсадовского возраста, доступно рассказывая о допустимости гомосексуальных браков. А в начальной школе просвещают детально. Все это преподносится под очень благовидным предлогом, как предупреждение в семьях насилия над детьми.
Обоснование этих семинаров весьма такое причесанное и красивое, то чтобы вот избавить детей от насилия в семье, которое может быть, от, так скажем, педофилии, которая может возникнуть в семье, там еще что-то. Но сами понимаете, что это связано на самом деле с сексуальным просвещением, с таким вот раскрепощением детей в кавычках. Ну и, естественно, единственным способом для нас было просто объяснить детям, что когда тебе скажут, что это нормально, когда девочка любит девочку, ты не верь, пожалуйста, Боженька говорит по-другому.
А вот что думают об этом сами школьники, ради блага которых вводятся эти знания. Это просто бесчеловечно. Показываются такие фильмы, которые даже взрослыми должны показываться. Если такое происходит уже сейчас, и мне только 15 лет, то что будет происходить, когда родятся мои дети? Тогда не будет вообще нормальных людей, а только голубые и лесбиянки. Нормальные люди становятся ненормальными. Естественно, это тяжело для нас. В России мы видим пример лучшей жизни. Здесь, в Германии, я не вижу будущего для моих детей. Я бы побоялась здесь растить и воспитывать моих детей, потому что дома я бы им рассказывала, как все должно быть правильно. И, возможно, их бы у меня отняли, как это во многих случаях здесь происходило. Прокомментировать ситуацию мы попросили митрополита Минского Изяславского Павла. Владыке в течение нескольких лет пришлось нести архипастырское служение на Западе.
На Западе этот грех возводится как в норму законной, нормальной жизни человека. Но это же абсолютно не должно быть приемлемо. Это богоборческий закон. И те люди, которые сегодня грех не воспринимают как норму жизни, они становятся нарушителями закона. И они сегодня становятся изгоями своего общества. Вот это печально. И если мы действительно не будем противостоять этому, если, не дай бог, мы попытаемся вступить в Евросоюз, то мы невольно должны принять и вот эти аморальные, богоборческие, богопротивные нормы жизни. они не могут быть приняты. Поэтому тот, кто думает о своей душе, тот, конечно, должен противостоять этому богопротивному, богомерзкому образу жизни.
Информационный портал «Собор БА» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ Плюс».
К другим темам. В музее-заповеднике Коломенское прошел спортивный марафон в поддержку возрождения храма преподобного Сергия на Ходынском поле.
Это первый в Москве православный спортивный марафон. Он был организован движением 40-40 и прошел под девизом «От храма к храму, от души к душе».
Акция состоялась в рамках празднования 700-летия Сергия Радонежского, отмечаемого в этом году.
«Где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди них, говорил Господь. У храма Вознесения в Коломенском народу было намного больше. 400 заготовленных номеров разошлись быстро и пришлось писать дополнительные от руки. Как рассказали организаторы, цель проекта – показать, что православная молодежь идет в ногу со временем, предлагая обществу новый формат проведения досуга. Но главная цель – поддержать православную общину преподобного Сергия Радонежского на Ходынке, которая долгое время добивается начала строительства храма.
Храма, который был взорван в 37 году 20 века, священник, настоятель которого был убит, вот, и мы как бы хотим своим мероприятием, своим выходом сюда, да, своей пробежкой внести свою лепту, да, в поддержку и в строительство этого храма, потому что очень сильно затягивается это все.
Принять участие в марафоне и тем самым выразить свою поддержку возрождению храма приехало в Коломенское около 700 человек из Москвы, Подмосковья и даже группы из Вятки. Готовились к участию в забеге целыми семьями.
Мы семья Пантелеевых из города Чехово, Подмосковья. Приехали сегодня сюда, чтобы поддержать этот забег в честь строительства храма. Очень ждали его. Сергий Радонежский – это наш тоже покровитель, потому что у нас двое детей, они учатся очень хорошо. Вот. Мы очень любим спорт.
Не остались в стороне и прославленные спортсмены. Многократная чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина, чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин своим присутствием опровергали миф, что православный и спорт несовместимы.
Приведу пример как такого великого нашего воина, князя Дмитрия Донского, который был физически сильный, физически был развит, несмотря на то, что он был православный человек, он был сильным воином, несмотря на то, что он соблюдал посты все, когда его благословил Сергий Радонежский на битву на Куликовом поле с татаро-монгольским игом, хотя численность намного превышала, он слепо пошел туда, веря в Бога и веря в то, что он делает правое дело, пошел и победил.
Участники марафона подписали письмо в поддержку возрождения взорванного большевиками храма преподобного Сергия на Ходынском поле. А затем состоялся молебен у храма Вознесения Господне, в котором приняли участие марафонцы.
Можно делать все во славу Божию. Можно, значит, и трудиться во славу Божию, можно и молиться во славу Божию, можно и воевать во славу Божию, можно и, значит, спортом заниматься тоже во славу Божия. И, возлюбленные братья и сестры, если человек всю свою жизнь посвящает Богу и постоянно находится в общении с Богом, постоянно просит у него помощи и свои труды приносит Богу, это есть разновидность постоянной молитвы.
Забег проходил в 5 дистанциях. Каждый мог выбрать по своим силам. Но бежали не столько ради личной победы, сколько ради общего дела. Возрождение храма, возведение которого благословил еще преснопоминаемый патриарх Алексей II.
Премьера музыкального спектакля по библейским мотивам состоялась в городе Биробиджане. Мюзикл рассказывает историю всемирного потопа. В спектакле нет профессиональных актеров и вокалистов. Все роли в нем исполняют дети. Однако результат превзошел все ожидания. Подробности в сюжете пресс-центра Биробиджанской епархии.
–
Известный библейский сюжет в необычном исполнении прозвучал на сцене городского дворца культуры. Непростой по своему исполнению мюзикл «Потоп» захватил внимание зрителей с первой минуты. За основу был взят материал современного санкт-петербургского автора. Сергей Плешак – один из самых популярных композиторов, пишущих для детей. В Биробиджане «Потоп» – не первая постановка на библейский сюжет. В 2012 году с успехом прошел мюзикл того же автора «Адам и Ева».
Ну, мы вообще с Сергеем Плешаком уже говорили на сцене сегодня. Это композитор Санкт-Петербурга, мы лично знакомы. И этот человек-композитор, это династия композиторов, и сыновья, и очень вся семья пишет на библейские темы. Мне это очень близко.
Над мюзиклом «Потоп» работали педагоги, учащиеся и выпускники детской музыкальной школы, преподаватели хореографии, театрального искусства, участники творческих коллективов города «Авансцена», «Счастливое детство» и студенты Приамурского госуниверситета.
Мюзикл – это вообще жанр сложный, нужна и актерская игра, нужна и текст учить, и петь профессионально, более-менее хорошо стараться. Мне это было не очень легко, но это ценный опыт, потому что в мюзикле я участвую второй раз, а в главной роли впервые, это дебют своеобразный.
Мы причалили к горе, это Арарат.
Вот кончился потом, что же начинается?
Новой жизни новый круг, до чего ж я рад.
Большинство этих юных артистов участвовало и в предыдущих спектаклях музыкальной школы, поэтому рост профессионального уровня ребят и в целом постановок очень заметен.
Чувства очень переполняют, это вот прям радость такая, особенно когда вы выступаете перед зрителями в такой еще роли, так все вместе, это очень весело, очень радостно.
Давняя дружба творческих коллективов с биробиджанской епархией принесла великолепные плоды, ведь без духовной поддержки спектакль по библейским мотивам создать невозможно. В подобных постановках поднимаются важнейшие проблемы для любого общества: борьба добра со злом, духовно-нравственное исправление и то, как достойно нести звание человека, венца творения Божия.
Библия говорит нам о том, почему произошел всемирный потоп. Сам Бог изрек такое определение. Не может Дух мой быть в этих людях, потому что они стали плотью. То есть в них ничего не стало духовного. Они сделались подобные скотам. И Бог отвергает таких людей. И если человек возрождается, то Господь возвращает ему свою благодать.
Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».
Народные ремесла изучают студенты кафедры этнографии и декоративно-прикладного искусства Краснодарского университета культуры и искусств. До наших дней дошло множество ремесел. Это и гончарное мастерство, и кузнечное дело, и художественная роспись, и золотошвейное искусство. Ценность их в том, что все они продолжают народную традицию, в единое связывают многие поколения.
Кропотливый труд, усердие и полученный навык рождают поистине неземную красоту. И в наше время, характерное потребительским отношением к жизни, есть и мастерицы-златошвейки, и ремесленники, которые трудятся своими руками. Таких специалистов готовят сегодня на кафедре этнографии и декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Ребята здесь изучают этнографию народов мира и отечественную культуру всего тысячелетнего периода.
Мы знаем, что отечественная наша культура относится к одной из мировых культур. Это признано, кстати, во всем мире. И поэтому мы, конечно же, выполняем такие виды, как резьба по дереву. Если то, что касается древних христианских символов, то это, как правило, это киоты. Это выполняется вышивка очень древних швов, которая выполнялась речным жемчугом. У нас выполняется эта бисерная техника, но мы делаем это по технике речного жемчуга. И эти образцы здесь есть.
Работы студентов кафедры декоративно-прикладного искусства сегодня используются при совершении богослужений во многих храмах Екатеринодарской епархии. Покровцы, плащаницы, закладки для Евангелия, воздухи. Несмотря на то, что вуз светский, на выполнение почти каждой работы берется благословение священника.
Выполняю работу в технике «Золотное шитье». Это пояс священника. Ну, тут небольшой вот фрагментик, как вы видите. Дальше тут будет посреди крест идти и опять повторяться этот же орнамент.
А вот гончарное ремесло сегодня кажется экзотикой. Студент-третьекурсник Антон Курлянчиков увлекся глиной лет с 10.
Ходил в кружок, лепил лошадок. На отделении керамики в художественной школе отучился 5 лет. Теперь в университете 3 года занимается гончаркой и весьма успешно.
Сейчас народное творчество довольно-таки востребовано и довольно-таки интересно. Но я больше занимаюсь даже не то, чтобы это было востребовано, а больше для себя. Мне это нравится, для души, для настроения.
В свое время по благословению священнослужителя преподаватели кафедры декоративно-прикладного творчества ездили по святым обителям для изучения опыта монастырского искусства. Здесь очень бережно относятся к старым технологиям, понимая, что в них были заложены дух, духовность, свет. Так и получается, что Краснодарский государственный университет культуры взращивает таланты и прививает им духовный взгляд на жизнь. Как-никак, эти молодые люди, не оглядываясь на то, насколько ходовой окажется их профессия, трудятся своими руками и занимаются важным и любимым делом.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня мы почтили святую великомученицу Екатерину, а в понедельник отметим отдание праздника введения во храм Пресвятой Богородицы.
На среду приходится праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой Знамени.
В четверг будет отмечаться День памяти священномученика митрополита Серафима Чичагова, а в субботу апостола Андрея Первозванного.
Об этих и других торжествах, а также памятных датах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.